Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы мы продолжаем разговор с лауреатом Каннского и Карловарского фестивалей Сергеем Дворцевым. Во второй части передачи книга о Валерии Гергиеве, музыка средневекового города и фантазия из Поднебесной. Напомню, что дебютная художественная лента Сергея Дворцевого «Тюльпан» завоевала награды в Каннах и в Карловых Варах. В прошлом выпуске «Поверх барьеров» мы разговаривали с Сергеем Дворцевым о кинодокументалистике и о том, что заставило его стать перебежчиком, уйти в игровое кино. Одна из причин та, что режиссер не хочет больше манипулировать людьми, но профессиональные актеры тоже люди, и с этой точки мы продолжаем разговор.
Мне сейчас в «Карловых Варах» один человек сказал, когда он меня спросил, почему сейчас документальный фильм не делаешь, режиссер какой-то, да? Я говорю, что вот по этой причине. Он мне говорит, ну, в игровом кино то же самое. То же самое манипулируешь актерами. Режиссер — это манипулятор, безусловно, да? Это профессия. Но, конечно, режиссер игрового фильма, как и театральный режиссер, он может с актером сделать очень многое. И может актера довести до очень плохого состояния. Суть не в этом. А самое главное — это другое, что это идет на другом уровне совершенно.
Во-первых, профессиональный актер получает определенное образование, то есть он, во всяком случае, должен быть подготовлен к встрече с режиссером. Во-вторых, он имеет сценарий, речь не идет ни о нем самом, ни о его близких друзьях. Таким образом, ему дана возможность отстраниться, собственно говоря, от переживаний того человека, которого он играет. Он вышел со съемочной площадки, он уже другой человек. Да, режиссер может и в кино, и в театре изувечить актера. Может, конечно. Есть тому примеры. И, конечно, актер вообще специфическое тоже существо с очень психикой странной и опасной, к ней иногда прикасаться. Но в любом случае, это все-таки другой этот человек. Закончил институт, у него есть диплом, и он вступает в какие-то профессиональные, рабочие, деловые отношения. В конце концов, может разорвать контракт. Это, конечно, история другая. А вот, Сереж, вот в «Тюльпане». Ну, история действительно в фильме, она ужасно простая, а в то же время она почему-то в моей памяти не отозвалась никакими другими известными мне сюжетами. Вот обычно же я смотрю фильмы, а, понятно, это переписано с такой-то пьесы, это я уже видела в таком-то фильме. И вот это ощущение дежавю, которое тебя преследует. И когда ты просто встречаешься с какой-то историей, которую ты нигде раньше не читала, она такая смешная и простая, но человек возвращается из армии, я просто для наших слушателей говорю, и решает, ну, вернуться, собственно говоря, туда, откуда он пришел, то есть в казахскую степь, и хочет быть чабаном. Вот хочет быть чабаном. А для того, чтобы ему дали отару, потому что он человек с, как бы, с амбициями, ну, на самом деле, с какими-то просто молодыми желаниями естественными, то он хочет свою отару получить, а не пасти чужую. А для того, чтобы получить, жена нужна, потому что иначе, наверное, нет ему никакого доверия, что ж за него никто не пошел замуж, куда же ему овечек доверить. И вот он начинает искать, а у него уши лопоухие, и поэтому та единственная прекрасная невеста, которую, собственно говоря, и зовут чудесным цветочным именем Тюльпан, она ему отказывает. Но, собственно, не только потому, что у него уши лопоухи, а еще и потому, что он хочет быть чабаном, а у нее совершенно другие намерения и другие планы, простирающиеся далеко за пределы казахской степи. И она тоже имеет право на свои желания и их осуществление. И вот эта смешная такая, как будто бы замкнутая история. Хочу отару, нужна жена. Нет жены, нет отары. И все это вроде бы вот такое абсурдное и ужасно смешное. А с другой стороны, в этом абсурдном, ужасно смешном, такая истинная жизнь и такие абсолютно естественные люди, и огромная любовь, и из любви к этой женщине, которую он практически же и не видел. Такая огромная любовь не просто мужчины к женщине, а вообще людей к жизни, я бы сказала, да. Людей друг к другу, к жизни, к тому, что их окружают, к миру, к космосу. А вот ребята совсем там же молодые играют, ну, в основных ролях. Они не актеры, они только учатся, они не волшебники.
Главную роль, актер, который исполняет главную роль, он не актер, да, он был в этот момент студентом Академии искусств Казахстана, учащимся на режиссерском отделении. А трое остальные, они актеры, но они не имели большого опыта в кино. Ну, никакого фактически опыта. Один из них в эпизодах снимался немножко. Двое нет совсем. И я брал их, прежде всего, чтобы они подходили мне, во-первых, чтобы такую роль сыграть, главную роль такого наивного человека, тут нельзя было брать просто техничного актера, потому что это такой слишком наивный образ, и у меня был там один человек на пробах, актер казахский, очень хороший парень, с большими ушами, с собственными, которому не нужно было грим делать, вот, и был очень удобен. Но он бы не сыграл это, потому что такую наивность ее нельзя было играть. Поэтому парень, который в фильме играет, это он, с одной стороны, играет, потому что там, конечно, это игра актерская, а с другой стороны, он по жизни тоже такой немного, очень наивный человек. И рассказывать такие вещи, как он там рассказывает за столом о своих похождениях на океане, тому актеру было бы невозможно, потому что у него совсем другие глаза, и я бы этому не поверил. А этот парень, который рассказывает, ему веришь, и такое чувство, что он сам это верит. Хотя абсолютный бред не рассказывает, но так убежден и с такими глазами, что ты веришь в это. И поэтому мне нужен был именно такой человек, который бы отчасти был наивен сам. Хотя он там, я повторяю, что он играет, конечно, и хорошо. Мне важно было то, чтобы я видел, что эти люди очень хотят фильм делать, знаете. Что вот у них такой энтузиазм, что они хотят очень хороший фильм сделать. Они-то еще не представляли, что значит хороший фильм. То есть я просто их убеждал, что это будет хорошо, будет красивый фильм, поймите, верьте в это. Вот. И поэтому я людей искал, которые, у которых есть мотивация сильная, знаете, к хорошему кино. И я как-то внутренне интуитивно чувствовал, что вот эти ребята смогут. Я не ошибся в них вообще, в принципе. И я уверен, что вот этого главного героя, парня, я взял правильно, Асхат Кучинчереков. Мы с ним помучились много, конечно, потому что он почти ничего не умел. Чего-то и я, собственно, не умел, потому что я тоже, для меня это первая игровая картина была. Но мы вместе так находили что-то, и много с ним репетиций я делал, конечно, много, но главное, что он это смог сделать, и он это смог сделать. Это не я делал в итоге, а это все-таки он делал. И, конечно, для этой истории, потому что то, о чем вы говорите про фильм, это очень точно. На самом деле, вот после вас можно уже ничего не говорить про фильм. Потому что то, что вы говорите, это настолько точно и настолько видно, что вы чувствуете фильм. Это очень редко бывает, и, естественно, я очень благодарен вам, что вы так чувствуете, потому что эта история, она построена по-другому совсем, не как вот литературное кино строится, то, о чем вы говорите. Есть какие-то архетипы, да, и как-то картина строится по каким-то клише, и потом ты чувствуешь, что было нечто написано, а потом человек нормально это переводит на экран, как бы, вот литература на экране, потому что 90% кино — это фильмы такие литературные, которые ты видишь, как они написаны, ты чувствуешь, что эти диалоги писались неким человеком, который сидел вот и корпел, и писал эти диалоги. Ты можешь все объяснить в фильме, почему это сделано так, почему это сделано так. То есть все эти пружины, они видны очень сильно. То есть такие пружины, по которым делается фильм. Я старался фильм этот сделать так, чтобы... Я так и документальный фильм делал, чтобы то, что я снимаю, то, что мы делаем на экране, чтобы это нельзя было описать адекватно. То есть если это можно описать литературно, тогда это уже кино не то. Это уже не кино для меня такое в этом понимании. Потому что вот как можно описать там эпизод, допустим, у нас там есть какой-то эпизод, допустим, «Роды вот ягненка», такой длинный эпизод, 10-минутный, да? Его нельзя описать. Вот если его сядешь описывать, то, что ты напишешь, это не будет сильнее этого изображения. Вот в этом и заключается для меня кино, когда настолько изображение многогранно и настолько в этом простом изображении, которое, в принципе, однозначно, потому что изображение очень жесткая вещь, грубая и жесткая. Ты видишь то, что ты видишь. Но когда за этим стоит, за ним дальше стоит столько, что ты не видишь дна, вот тогда это настоящее кино. Когда ты не можешь это просто описать. Вот взять и сесть. Да. А как ты можешь описать? Парень помогает овце, она рожает, не может родить ягненка. Он ей помогает. Ну, можешь расписать, как он ей помогает. Но в этом не будет той глубины, которая есть. Потому что на этом очень многие ловятся. Я такое иногда слышу, говорят, ну что, ну история такая простая, там даже истории нету в этом фильме, там истории на 3 копейки, там ничего особенного нет, ну да, красивые съемки, там есть простота дешевая, а есть дорогая простота. В такой дорогой простоте за простой вещью стоит очень многое. А иногда есть такая дешевая сложность, когда наворочено очень много, и история вроде бы такая интересная, как-то показанная, а ты чувствуешь, что за этим ничего не стоит, кроме того, что это просто наворочено и внешне, и якобы это привлекательно. Вот это дешевая сложность такая называется. А простота, если это дорогая простота, ты можешь толковать это миллион раз и можешь видеть за вторым смыслом, третий, четвертый, пятый, и в конце концов упрешься в тайну жизни, которую описать невозможно. Как бы чувство кино для меня такое, вот когда я помню в детстве, у меня мама жила, родилась в деревне в Оренбургской области, и я иногда приезжал с бабушкой туда, в эту деревню, и вот там колодец. И вот ты к колодцу подходишь, когда ты маленький ребенок, ты к колодцу подходишь, и ты знаешь, заманчиво туда заглянуть. И ты туда заглядываешь, и у тебя холодеет внутри. Ты думаешь, как там красиво, там отображается солнце, небо. И ты видишь, как это красиво и как это страшно. Как это красиво и ужасно. И ты не можешь до конца, что это такое? Ты чувствуешь просто, что вот это жизнь. Жизнь такой колодец, и ужасен, и прекрасен он. И ты не можешь это описать чувство. Ты просто чувствуешь внутри, что это что-то выше тебя, как бы больше тебя. И ты, как бы ты ни пыжился, ты не можешь это до конца адекватно оценить. Вот эта тайна, если она есть в фильме, для меня фильм существует по большому счету. И я сам всегда пытаюсь сделать так, чтобы у меня в фильме все равно это оставалось тайна, чтобы до конца это невозможно было разгадать. А мои фильмы — это всегда очень простые, пока так.
Настроение этого фильма действительно передать практически невозможно. Этот человек смеется, плачет одновременно. Просто смеется и плачет одновременно. И все то, что кажется глупым, мелким, грязным, примитивным, нелепым, в то же самое время кажется высоким, возвышенным, немыслимым и имеющим отношение вообще не к земле, а к небу. А как это описать действительно сложно. А то, о чем говорил Сергей, это большой, действительно, наверное, 10-минутный. Я не могу сказать, что это эпизод в фильме, потому что это часть этого фильма. «Овца рожает ягненка». Сергей говорит, что все очень просто, значит, очень просто он снимал этот фильм. Мнения расходятся. Одни считают, что 4 года, другие, что 6 лет. Очень просто снимал. Очень просто дождаться, когда овца соберется рожать. И согласиться это еще каким-то образом тоже делать при посторонних людях. А между прочим, овца не человек. Попробуй-ка вотрись к ней в доверие, чтобы она стала что-то такое свое делать при чужих. А описать это действительно невозможно, потому что, с одной стороны, ты просто видишь, как овца рожает ягненка. И это не очень приятно, как все понимают, зрелище. С другой стороны, ты почему-то видишь, что это не овца рожает ягненка, а вроде женщина рожает детенка, потому что это примерно, наверное, так же. А с третьей стороны, ты видишь, что это овцы совершенно человеческая физиономия, чего в жизни ты не увидишь. А с четвертой стороны, ты видишь, что рядом с ней парень сидит, который никогда в жизни не принимал никакие роды. И он, как говорит Сергей, наивный, а на самом деле он, ну, можно назвать это наивностью, а можно сказать, что это просто человек с какой-то высокой душой. Ну, видимо, теперь человек с высокой душой кажется всем наивным, простаком и болваном, возможно, даже. И сейчас многое решаться будет в этом кусочке фильма, потому что прежние овцы рожали мертвых ягнят. И от того, выживет ли этот ягненок, зависит, будет ли вообще жизнь в этих местах. А от того, справится ли этот смешной мальчонка с поставленной перед ним совершенно невероятной сложностью задачей, зависит, то останется ли он там и сможет ли он, ну да, быть человеком просто, ну таким, каким он сам собирался быть. И вот все это вот вместе. Да, это описать совершенно невозможно. А смотреть, ну, счастье. Ну, вот счастье, да. Когда этот ягненок оказывается жив, становится на свои какие-то нелепые, абсолютно длиннющие, тощие, ничем не покрытые еще ножки, то радуешься так, как будто в твоей жизни что-то случилось, как будто тебе преподнесла сама жизнь. Такой подарок немыслимый. И вот тоже это любопытно, что когда ты смотришь многие фильмы, в этих фильмах вроде бы действуют такие люди, как ты, но они там горожане, я не знаю, более-менее специальностей подходящих. В общем-то, ты должен таких людей знать. И как будто бы даже у них какие-то проблемы. Ну, ты можешь их как-то осознать, как свои. А ты при этом совершенно не осознаешь, ни с кем себя не отождествляешь. Эти люди тебе чужие, этот мир тебе чужой и так далее. А тут ты смотришь на жизнь, в которой ты сам не продержался бы одного дня. Ну, ясно, что я бы там зубы на полку положила. Ну, сколько там человек может жить без еды, без воды, без питья и ничего не умея себе добыть? Да. Ну, я не знаю, дня три бы, может, протянула, сходя с ума и взывая ко всем богам всех религий. И вот ты смотришь вроде бы на совершенно других людей, на совершенно незнакомую тебе жизнь, которую жить невозможно, а при этом повторяешь, что узнаешь себя не только в них, а просто в овце. В овце узнаешь себя. Себя можешь отождествить с любым животным, или этот верблюд. Мама верблюд, которая мчится за ветеринарным условно назовем это устройство мотоциклом, потому что это какая-то невиданная аппаратура допотопного времени, потому что в этом мотоцикле сидит ее верблюжонок, которого вообще-то надо лечить, но мама верблюд не совсем понимает, почему надо куда-то увезти для лечения ее верблюжонка, и поэтому она мчится за ним по степи, а заодно, между прочим, все мамы с их глупостями и решимостью заступаться за своих детей встают в этом образе гордой, я бы сказала, степной верблюдицы. И, кстати говоря, очень многое может этот фильм рассказать людям, которые думают, что верблюд — это такое ленивое, тупое животное, которое там стоит и время от времени кому-нибудь плюет морду по непонятным совершенно причинам. И так и думают, что такое пассивное, вялое, не очень приятное животное. А между тем оно довольно злое, очень горделивое, весьма бывает агрессивным, и вот, как я узнала, готова защищать своего ребенка всем, чем у него только имеется в наличии. И вот так вот и устроен этот фильм. Вот ты видишь одну какую-то нелепую коляску какого-то ужасающего вида, как бы ветеринара, который на самом деле дело свое знает, и никто из животных у него не пропадет. И даже вот это вот, на чем ездить нельзя, у него все равно каким-то способом ездит. И вот это то, чего вообще лишено почти все современное кино. Когда ты видишь, что плохо, 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 а люди все равно делают то, что от них зависит, для того, чтобы было хорошо. Они многого не могут, не умеют, не понимают. Они, конечно, нелепые, смешные, иногда пьяные, но тем не менее, они все-таки как-то стараются вырваться.
Нет, вы очень точно говорите, извините, что я вас перебиваю, просто сейчас я хочу сказать, что, чтобы было понятно, почему мы так делаем, как мы делаем. Дело в том, что мы в этом фильме шли очень сложным путем. Почему это вдруг выглядит по-другому, чем остальное кино? Потому что мы шли путем технологически очень сложным, мучительным. То есть я использовал все, что происходило на съемках. Как правило, это не делается, потому что это очень сложно. То есть я буквально из-за вот этих нескольких эпизодов изначальных родов, которые сняты были совсем по-другому, я поменял сценарий в процессе съемок. И дальше пошел таким путем, когда я использовал все, что происходило. Вот, допустим, эпизода с этой верблюдицей и верблюжонком, его не было в сценарии. И просто я конкретно увидел верблюдицу с верблюжонком там, и посредством степи. И я этот эпизод придумал и поставил в фильм. И так было несколько раз. Поэтому ты, когда сейчас смотришь фильм, и ты думаешь, что оно растет одно из другого, потому что оно так и росло. Потому что так и снималось. Потому что мы использовали все, что было. Это как фильм, как дерево рос. Он не был весь изначально скалькулирован. Он был скалькулирован, но просто поломал все это и сделал по-другому. И поэтому это было мучительно, поэтому было так долго. Любой режиссер понимает, что это практически самоубийство. Вот менять сценарий в процессе съемки — это самоубийство для режиссера. Либо это должен быть человек очень глупый, либо это должен быть авантюрист. Я авантюрист, безусловно. То есть я сознательно шел на это, но я знал, что я сохраняю, ради чего я это делаю. Я знал, что я сохраняю эти великолепные, страшно энергетические эпизоды, уникальные, чтобы сохранить их, как они есть, чтобы их не порезать, не порубить, не пошинковать, как капусту, с помощью монтажа, и сделать из этого то, что ты хочешь доказать. Как вы говорите, вот есть фильмы, где ты видишь режиссер, вот он доказывает, доказывает, и использует все, что вокруг него, использует для того, чтобы просто доказать некую свою мысль. И ты уже заранее прочитываешь все. Ты заранее знаешь, для чего он это делает. Ты заранее знаешь, чем это закончится. Ты заранее знаешь, как он будет использовать то, что там будет. И мы использовали так, как жизнь подбрасывала. Конечно, у нас история сложилась, как бы она соответствовала сценарию отчасти. Но там много было совсем по-другому. И конец другого фильма. И все по-другому внутри фильма. Потому что это снималось вот таким методом. Вот поэтому сейчас, когда смотришь, кажется, это фильм построен по-другому, чем другие картины. Это правда. Но этот способ, метод работы, я никому не посоветую из режиссеров, особенно начинающих, потому что для этого нужно иметь такую же сумасшедшую любовь, с одной стороны, к кино, как у меня, и сумасшедшую любовь к жизни. Вот если этого нет, тогда лучше этим не заниматься. Лучше строить фильмы, как это нормально строится классически, потому что по-другому ты будешь иметь массу проблем. Самое же главное, знаете, что в этом фильме было сложно? Самое главное было сохранить энергию до конца, делая фильм 4 года, чтобы ты сам сохранил, а если ты, то актеры, продюсеры, чтобы все эти люди 4 года этим жили. Вот это очень сложно. Но для этого ты должен гореть сам. Если режиссер не горит, а калькулирует, считает и просчитывает, он сломается моментально. Я не говорю себе это в заслугу совершенно, я не говорю, что это так прекрасно. Я говорю просто, что я такой. и я неудобный режиссер. Сейчас все, почти все люди, кто со мной работает, продюсеры, они всем предлагают мне снова фильм делать вместе. Хотя им было очень тяжело, но сейчас им фильм нравится, они видят прекрасно, успех есть и так далее. Они все довольны и говорят, давай еще будем делать. Но я сейчас говорю всем, поймите, ребята, что я такой, и тогда вы понимаете, на что вы идете, что это будет процесс сложный. Не значит, что мы следующий фильм будем 4 года делать, а может, мы его сделаем за 2. Просто такой был сложный фильм. То есть это далеко, это технологически сложно, это труднодоступно, это очень сложное место, это правда. Там очень сложно было работать, потому что это дикая степь. Что такое бетпак? Бетпак – это знают казахи, только те, которые там живут. Нам, когда мы туда ехали, говорили, куда вы едете, ребята, куда вы, местные, говорили, вы что, вы знаете, куда вы едете? То есть это реально место, где люди не живут, только чабаны, кочующие там вот, время от времени. Это очень сложное место просто существовать там. Не то, что фильм снимать. Посмотрим, как будет обстоятельства складываться. Но вот то, что делать такое нормальное кино стандартное, вот такое литературное кино, вот пошел туда, это снимаешь, это мне неинтересно просто. Вот это не для меня просто. Я не говорю, что это плохо, но это не для меня. А если мне неинтересно, это значит, я не буду делать от души. Я могу ремесленно сделать, могу нормально, хорошо сделать ремесленно, но это не будет от души, а мне не хочется без души это делать, потому что эта профессия для меня не просто вот зарабатывание денег. Можно по-другому их зарабатывать, наверное. Просто так сложилось, что я этим занимаюсь. И я в эту душу вкладываю. Вот это так хорошо получился фильм. Я не знаю, как следующий получится. Нету лекала, и я поэтому боюсь. Я очень неудобный, и для самого для себя тоже очень неудобный. Мне тоже не очень приятно, что я вдруг в последний момент все меняю. И я сам не знаю, как это будет. Это все зависит от конкретных вещей в конкретный день, в конкретной ситуации. А сегодня говорить, давай по плану сними вот это. Это другое, это не конвейер. Есть другое кино, которое так снимается. Я прекрасно, я уважаю таких режиссеров. И где-то им даже завидую. Все промерено, все, и они его делают. Сделали, пустили дальше, считают рейтинг, там что-то еще, а потом дальше делают, а потом дальше. Им это нравится, и слава богу. А мне просто это не нравится, и все.
Я больше не буду Сергея мучить. Я даже не знаю, хочу ли я ему чего-то пожелать. Я точно знаю, что я хочу себе пожелать увидеть еще один его фильм.
Спасибо.
И очень этого желаю людям, которые, я надеюсь, как-то фильм «Тюльпан» увидят.
Да, прокат будет в России осенью. Я надеюсь, что все будет нормально, и кто захочет, тот увидит.
Вы слушали беседу с режиссером Сергеем Дворцевым, чей дебют в художественном кино фильм «Тюльпан» стал лауреатом Каннского фестиваля программы «Особый взгляд» и заслужил 2 награды фестиваля в Карловых Варах. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.